Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. В США и Канаду пришли аномальные холода. В Сочи принимаются беспрецедентные меры безопасности. Активисты Евромайдана пикетировали МВД и Минздрав в поддержку журналистки. В США и Канаде самая морозная и снежная за два десятилетия зима. Это уже привело к гибели не менее 24 человек, хаосу на дорогах, очередям в супермаркетах и закрытию многих школ и государственных учреждений. Об этом подробнее.
Канада, а также большая часть центральных территорий США остаются во власти аномальных морозов и снегопадов. В некоторых регионах ожидается, что столбик термометра опустится ниже минус 40 градусов по Цельсию. Такой зимы в регионе не было уже 20 лет. Закрыты многие школы и государственные учреждения, отменены тысячи авиарейсов. Как говорят синоптики, всему виной так называемая полярная воронка – вихри холодного воздуха, которые пришли из Антарктики. Как ожидается, удар морозных ветров и снегопадов больше всего ощутят штаты Южная Дакота, Иллинойс и Огайо, а также Теннесси и Кентукки. Кроме этого, в некоторых северных и центральных регионах США из-за морозных ветров температура воздуха будет ощущаться как минус 50 градусов по Цельсию. Власти охваченных стихией штатов призывают людей одеваться теплее и по возможности оставаться в помещениях. Метеорологи говорят, что к концу недели в регионе установятся более умеренные температуры.
До Олимпиады в Сочи остается чуть менее месяца. Въезд в город уже ограничен, а в районе спортивных объектов созданы запретные зоны. Об этом подробнее.
Со вторника в Сочи начали действовать беспрецедентные меры безопасности. Доступ в город контролирует около 30 тысяч сотрудников правоохранительных органов и внутренних войск. Доступ в столицу зимней Олимпиады для иногородних автомобилей полностью закрыт. Теперь на личном транспорте можно добраться только до перехватывающих стоянок, которые, кстати, находятся не ближе, чем за 100 километров от центра города. Попасть сюда на авто с иногородними номерами можно только по специальной аккредитации. В городе начинают действовать специальные полосы для олимпийского транспорта, а жители Сочи призывают на время Олимпиады пересесть с личных авто на городские автобусы. Некоторые местные жители недовольны усиленными мерами безопасности.
Раньше у нас отдыхающих было столько, сколько здесь ментов сейчас.
Другие согласны, что после терактов в Волгограде такие меры необходимы.
После событий в Волгограде это вообще обязательно даже.
Может, где-то преувеличили, но в целом, наверное, без этого не получится.
У некоторых вызывают неудобства. Мы на днях были в Море-Моле, там прошли через рамку специально, проверили документы. Но я считаю, в ситуации сложившейся это очень актуально. И, ну, медленно, конечно, немного задерживает, но не страшно.
В городе планируют создать контролируемые зоны, куда нельзя будет попасть без предварительного досмотра. А также запретную зону, допуск в которую будут осуществлять только по производственной или служебной необходимости. Что касается протестов во время Олимпиады, то для них отвели специальные площадки. Однако и там выразить свое недовольство политикой властей можно будет только после согласования с местной администрацией, а также МВД и ФСБ. Напомним, открытие игр намечено на 5 февраля. Повышенные меры безопасности будут действовать в городе до конца марта.
В Киеве активисты Евромайдана требуют от властей немедленно расследовать факт избиения журналистки Татьяны Черновол. Они также говорят, что на больницу, где проходит лечение пострадавшая, оказывается давление. Наши корреспонденты расскажут подробнее.
В среду активисты Евромайдана провели акцию протеста под Министерством здравоохранения. Они потребовали прекратить давление на врачей избитой журналистки Татьяны Черновол. По их словам, ведомство давит на руководство клиники, где сейчас лечится пострадавшая. Якобы от медиков требуют выписать пациентку домой. Активисты считают, степень сложности ее травм хотят максимально снизить.
Уявимо собі, що це було замовлення.
Представим себе, что это был определенный провластный заказ для того, чтобы напугать активистов. Соответственно, эти люди должны были понести строгое наказание. Если минимизировать это наказание, то следующие люди, которые будут совершать подобные бесчинства, не будут бояться наказания.
Відповідно, не будуть боятись покарання.
6 декабря Министерство здравоохранения опубликовало на своем сайте заявление. В нем говорится, начало цитаты: «Консилиум констатировал, что этап лечения пациентки в условиях стационара завершен, и она больше не нуждается в постоянном пребывании в лечебном учреждении. По словам медиков, Татьяна Черновол может быть выписана домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения профильными специалистами. Однако пациентка категорически отказалась от выписки». Конец цитаты. По телефону журналистка опровергла заявление медиков.
Мне никто выписываться не предлагал. Мы понимаем, для чего это все делается. Это технологии, чтобы тетушки избежали наказания.
Тетушками Татьяна называет молодых людей, которых, как правило, используют для подавления деятельности оппозиционных активистов. В то же время в Минздраве отмечают, узнали о состоянии здоровья Татьяны Черновол от медиков, где проходит лечение журналистка. А степень сложности нанесенных травм устанавливается в первые дни.
Степень сложности устанавливает судебно-медицинская экспертиза в зависимости от травмы в первые дни, на основе тех записей, которые врачи сделали в первые дни.
Активисты также пикетировали МВД, требуя немедленного расследования нападения и предоставления отчета о ходе следствия. Татьяна Черновол была избита поздно вечером 24 декабря. Изначально милиция квалифицировала дело как хулиганство, позже – нанесение тяжких телесных повреждений. Пятеро подозреваемых по делу об избиении журналистки арестованы и находятся под стражей. NTD, Киев, Украина.
Гуманитарная ситуация в Южном Судане ухудшается по мере того, как все больше людей бегут от насилия, вызванного противостоянием повстанцев и правительственных сил. Подробности далее.
Гуманитарная ситуация в Южном Судане быстро ухудшается. Об этом во вторник заявила организация «Врачи без границ». Десятки тысяч мирных жителей были вынуждены бежать из своих домов в результате начавшегося 3 недели назад военного противостояния в стране. По данным «Врачей без границ», один только город Бор, столицу штата Джонгли, покинуло около 70 тысяч человек. Большинство осело в соседнем штате, в городе Авериал. При этом у них нет ни палаток, ни доступа к пище и питьевой воде. Некоторые люди прячутся на болотах. Врачи описывают условия их жизни как катастрофические. Люди живут в разрушенных зданиях или просто под деревьями в очень плохих санитарных условиях. Организация пытается облегчить их положение, предоставляя медицинскую помощь. Чтобы не началось эпидемии, врачи начали хлорировать воду из Нила. В лагерях временного проживания будут установлены пункты выдачи воды. Врачи также обучают некоторых беженцев базовым врачебным навыкам, чтобы те могли помогать в своих общинах. Южный Судан когда-то был частью Судана, однако в результате референдума отделился и в 2011 году стал отдельным государством. Президентом был выбран представитель племени Динка. Обстановка в стране накалилась в июле 2013 года, когда глава государства снял с поста вице-президента выходца из племени Нуэр. Противостояние между силами правительства и повстанцами, сторонниками бывшего вице-президента, вспыхнуло 16 декабря и с тех пор не ослабевало. По данным ООН, из-за боев бежать из своих домов были вынуждены 180 тысяч человек. Многие полагают, что кризис в Южном Судане в большой степени обусловлен борьбой за контроль над богатыми природными ресурсами. В недрах страны залегают большие запасы нефти. Впрочем, во вторник противоборствующие стороны сели за стол переговоров, пока ни о каких результатах не сообщается.
Недавно власти Китая объявили о закрытии исправительно-трудовых лагерей, которые, по данным правозащитников, по большей части использовались для репрессий неугодных режиму групп. Тем временем активисты сообщают, что диссидентов продолжают помещать в так называемые «черные тюрьмы», которых официально не существует, а также в центры промывания мозгов, которые действуют под вывесками центров психологического перевоспитания или лечения наркозависимости. Про положение крупнейшей из репрессируемых групп смотрите далее. Самая многочисленная репрессируемая группа людей в Китае, приверженцы медитативной практики фулуньгун, продолжает подвергаться пыткам. По данным веб-сайта Минхуэй, который собирает информацию о преследовании из первых рук, в 2013 году было подтверждено 76 случаев гибели практикующих фулуньгун в результате репрессий. 8 убили в ходе получения признательных показаний в центрах заключения, 10 погибли в ходе психологических и физических пыток в центрах промывания мозгов и трудовых лагерях, 29 были замучены до смерти охранниками в тюрьмах, еще 29 умерли в результате неоднократных похищений сотрудниками тайной полиции.
Треть погибших – молодые мужчины и женщины. Многие работали врачами или учителями, занимали руководящие должности на предприятиях, имели ученые степени. К последователям применяются жестокие пытки и насилие. К примеру, Дэн Хуан скончался весной, проведя в заключении лишь месяц. Власти тайно кремировали его тело, чтобы скрыть следы насилия. А 38-летний Ян Джунген был забит до смерти в тюрьме всего за 4 дня. Практикующая фулуньгун из города Чунцин, которой удалось выйти из заключения живой, описала, как в Чунцине в лагере пытали практикующую по имени Сюй Джень.
Они вырывали ногтевые пластины у нее на ногах, насильно вливали ей воду через рот и нос и уродовали ее гениталии щетками, отчего открылось сильное кровотечение. Когда она теряла сознание, ее приводили в себя и продолжали пытать. За несколько дней до ее смерти на протяжении 2 ночей мы слышали ее крики. Слишком ужасно, я никогда не забуду этого.
На minhui.org приводятся свидетельства около 150 тысяч случаев пыток приверженцев фулуньгун в период с января 2000 по август 2013 года. Почти 7 тысяч из них были замучены до смерти. При этом, как отмечают исследователи из Всемирного центра по расследованию преследований фулуньгун, эти подтвержденные данные лишь вершина айсберга, поскольку многие случаи убийств остаются скрытыми.
С тех пор, как в 1999 году была начата кампания репрессий, огромное количество практикующих отправились в Пекин с петициями. Если их задерживали, они не раскрывали своих личных данных, чтобы их родственники и друзья также не подверглись преследованию. Большинство из них были отправлены в тюрьмы и затем пропали без вести.
Другой исследовательский веб-сайт jinxiang.org приводит данные, что за 14 лет репрессий было убито 3 400 000 приверженцев фулуньгун. Это половина от числа убитых нацистами в ходе Холокоста. Фулуньгун – древняя медитативная практика, основанная на принципах истины, доброта и терпения. Согласно официальным данным правительства КНР, к началу репрессий в 1999 году число приверженцев фулуньгун в Китае составляло от 70 до 100 миллионов человек. Практика также распространена в более чем 100 странах мира, включая Россию и Украину.
Далее в выпуске. Бывшего нациста обвиняют в массовом расстреле. Самую большую мозаику из суши выложили в Гонконге. Из-за теплой зимы птицы не улетели на юг из Польши. В Баварии прошли гонки на санях. Бывшего немецкого нациста хотят привлечь к правосудию за преступление 70-летней давности. Его обвиняют в расстреле жителей французского поселка. Однако его адвокат уверяет, что тот оказался заложником обстоятельств.
Немецкие прокуроры привлекли к правосудию 88-летнего бывшего члена элитной танковой нацистской дивизии СС «Das Reich». Его обвиняют в том, что он принимал участие в расправе над жителями французского поселка Арадур-Сюрглан в июне 1944 года. Расправу учинили после того, как партизаны поселка похитили и казнили немецкого офицера Гельмута Кемпфе. В Арадур-Сюрглан был направлен 1-й батальон полка «Дерфюрер». Всем жителям приказали собраться в центре. Потом мужчин повели на расстрел. Женщин и детей согнали в церковь, после чего сожгли заживо. Всех, кто пытался бежать, расстреливали. Всего в тот день погибли 642 человека. После окончания войны поселок решили не восстанавливать. Современный Арадур-Сюрглан находится неподалеку от этого места.
Прокуратура обвиняет 88-летнего пенсионера из Кёльна в том, что он принимал участие в уничтожении Орадур-Сюрглана во Франции. Он и еще один военный предположительно застрелили 25 мужчин в сарае. Он также помогал сжигать церковь.
Адвокат бывшего солдата говорит, что на момент расправы ему было всего 19 лет, и что он просто оказался в неправильном месте в неправильное время.
Я думаю, что доказательств, приведенных обвинением, будет недостаточно, чтобы осудить его. Единственное, что можно сказать точно, это что подозреваемый оказался не в том месте и не в то время, и был очень молодым.
Сегодня развалины этого французского городка не только являются символом жестокости нацистов, но также и несостоятельности правосудия. Так, из 200 солдат, которые участвовали в резне, только 28 предстали перед судом. Остальных ГДР не выдало. Генерал, отдавший приказ о расстреле, к суду не привлекался и скончался в 1971 году.
В Лас-Вегасе состоялась крупная выставка электроники. На ней представили последние достижения в сфере потребительской техники. Например, умные холодильники и изогнутые телевизоры. Давайте посмотрим.
В Лас-Вегасе началась выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show. Она является одной из крупнейших в своем роде и ежегодно собирает до 150 тысяч посетителей. Гигант электроники Samsung в этом году решил продемонстрировать, что такое, по его мнению, настоящее качественное изображение. Он представил 10 телевизоров, 4 из которых оснащены изогнутыми экранами, включая самый большой в мире с диагональю 105 дюймов. Он обладает повышенной контрастностью и воссоздает изображение, как в кинотеатре. Кроме этого, на нем можно просматривать 3D-контент без очков. Также был представлен телевизор, который может переключаться из изогнутого режима в плоский.
Вы можете купить изогнутый телевизор, а если не можете решить, какой вам нужен, такой или плоский, то можно выбрать подвижный. Изогнутый обеспечивает большее погружение в видео. Не все хотят, чтобы так было постоянно.
Еще одна горячая новинка – устройство, которое можно носить на себе. Например, Intel и другие компании предлагают технологии, которые позволят подключить к смартфону часы, наушники, подзарядки и другие аксессуары. В результате появится возможность, например, определять пульс во время бега или количество калорий, которые вы сожгли благодаря тренировке.
Можно посмотреть, кто прислал вам СМС или кто звонил. Суть в том, что можно просто взглянуть на запястье и решить, нужно вам искать свой телефон или нет.
Еще один тренд – умная бытовая техника. Ее предлагают подключить не только к смартфонам, но даже к интернету. Холодильник, к примеру, сможет сообщать вам, что надо докупить, а вы сможете на расстоянии включать все необходимые приборы.
Например, мультиварка может быть подключена к интернету, чтобы сообщать вам, когда еда готова, а зубные щетки сообщать вашему смартфону, как тщательно вы чистите зубы. Это позволяет облегчать те дела, которые вы делаете каждый день.
А вот этот концепт-кар C-Max Solar Energy от компании Ford предлагает значительно сократить зависимость от электрозаправок. Автопроизводитель оснастил эту машину солнечными батареями на крыше.
Вы можете в течение дня подзаряжать литиевую батарею C-Max Energy бесплатным солнечным светом.
Самую большую мозаику из суши выложили в Гонконге. Над ее изготовлением работали более 100 мастеров.
В среду в Гонконге был установлен новый мировой рекорд Гиннесса. Местные повара собрали огромную мозаику из суши. Ее площадь составила 38 квадратных метров. Чтобы суши оставалось свежим, весь процесс пришлось проводить на ледовом катке, где поддерживается минусовая температура. Над рекордной композицией, в центре которой изображено число 10, трудились более сотни мастеров суши. На ее создание ушло 20 647 единиц этого традиционного японского блюда из лосося, тунца и 8 других ингредиентов. Таким образом, удалось побить предыдущий рекорд, установленный в сентябре прошлого года норвежской компанией. Тогда композиция суши заняла менее 32 квадратных метров. Это на 6 квадратных метров меньше нового рекорда. Мероприятие организовал гонконгский суши-бар в честь своего десятилетия. После того, как рекорд был зарегистрирован, все собравшиеся могли отведать суши бесплатно. А то, что осталось, было упаковано и отдано двум гонконгским организациям помощи бездомным и малоимущим семьям. Суши стало широко популярным в мире в 80-х годах прошлого века. Это блюдо готовят из риса с уксусной приправой, а также различных морепродуктов и других ингредиентов. Изначально оно возникло в Южной Азии, где для хранения рыбы стали использовать вареный рис. В Японии эта традиция распространилась приблизительно в VII веке из Китая и Таиланда.
В то время как США и Канада мерзнут, в Европе установилась аномально теплая погода. В Польше цветут деревья, и даже птицы не захотели улетать на юг.
В ботаническом саду Варшавы зацвели деревья. Польша переживает самую теплую зиму за последние годы. Температура воздуха в стране не опускалась ниже нуля с декабря, в то время как обычно в это время года здесь все покрыто снегом.
Это растение называется восточная рождественская роза. Обычно оно цветет ранней весной. В нашей стране оно обычно цветет в феврале-марте.
Из-за теплой погоды и обильных дождей некоторые перелетные птицы передумали улетать на юг и остались зимовать здесь. Впрочем, метеорологи предупреждают радоваться рано. Скорее всего, холода в страну этой зимой еще придут. И вот тогда растения и птицы будут застигнуты врасплох.
В европейский континент холод часто приходит с центральной России и близлежащих к ней регионов. Конечно, такого экстремального мороза, как сейчас, в США не будет. Однако в несколько последующих месяцев температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов Цельсия, как это было в Варшаве 2 года назад.
В одном из городков немецкой Баварии прошли гонки на санях. Их проводят здесь еще с 70-х годов прошлого века. Главные особенности – опасный спуск и хорошая компания.
На горнолыжном баварском курорте Гармиш-Партенкирхен состоялись ежегодные гонки на санях. В этот раз они юбилейные, 45-е. Впервые они прошли здесь в 1970-м. Как говорят местные жители, все началось со спора, после чего ночью по крутому склону на перегонки пустились 7 саней. Путь им освещали только факелы. Сегодня трасса, конечно, более обустроенная, но все-таки спуск остается достаточно опасным. В мероприятии принимают участие как мужчины, так и женщины. Говорят, что сегодня главное не победа, а проведенное вместе время.
Einfach das Team. Ich muss sagen, der Teamgeist, wir haben angefangen mit einer Männertruppe.
Все дело в команде, в командном духе. Мы начали с того, что мужская команда нас вдохновила, поскольку женских команд было очень мало. Сегодня мы принимаем участие уже 10-й раз и очень довольны. Надеемся, доедем в сохранности и получим хорошие результаты.
Еще важную роль играет подготовка. Дух единства, подготовка саней, весело проведенное время, немного алкоголя. Вот в чем состоит вся прелесть гонок на санях.
В этом году для участия зарегистрировалось почти 90 команд. Их задача – на большой скорости спуститься по трассе длиной в 1 километр. Конечно, это не бобслей, но иногда некоторые асы достигают рекордных скоростей в 90 км в час. А в прошлом году был поставлен рекорд. Одна команда преодолела трассу за 85 секунд. Как гласит история, раньше, еще до появления технологий, подобные сани использовали для спуска сена или древесины с гор в долину. Некоторые участники решили продемонстрировать, как это выглядело на практике.
В Японии прошел ритуал встречи Нового года. В нем традиционно приняли участие звезды борьбы сумо. Свою силу они продемонстрировали под холодным дождем.
Лучшие борцы сумо 8 января выступили в одном из храмов Токио. Они проводят традиционную церемонию встречи Нового года характерным топтанием на месте. Мероприятие проходит в условиях холода и дождя. Ведущими стали 2 элитных борца сумо с монгольскими корнями – Хакуха и Харума Фудзи. Первый весит 151 килограмм и возвышается на 1,93 метра. Второй немного меньше – 133 килограмма и 186 сантиметров. Но, несмотря на внушительные размеры, все проходит гладко.
Начался дождь, но я все равно чувствовал себя прекрасно и был готов к предстоящему году. Но был момент, когда я чувствовал, что могу поскользнуться.
Хакуха осталось приложить совсем немного усилий к тому, чтобы стать самым великим борцом сумо в Японии. Ему нужно одержать всего 5 побед, чтобы обогнать легендарного борца сумо Тайха, который ушел из спорта в 1971 году. На его счету 32 победы. Сотни поклонников пришли посмотреть на борца, включая женщин. Но получить автограф спортсмена удалось только одной представительнице прекрасного пола.
Я так счастлива, что он поставил свою подпись. Это удивительно. Так много людей хотели автографа, но он подписался у меня. Мне так повезло.
Сумо глубоко укоренено в японской культуре. По одной из версий, оно зародилось в храмах и использовалось в ритуалах.
Зима – время, когда важно позаботиться о животных. В киевском зоопарке рассказали, как можно в морозы помочь птицам.
киевском зоопарке напоминают, зимой птиц нужно подкармливать, ведь в морозные дни пернатым не просто найти себе пропитание.
У меня в садике есть кормушечка, вот там вот я кормлю птичек и даю им пить, водички всякой несу. Даю им семечек, насиня, хлебушек, чтобы они не умерли с голода.
Кормушку можно смастерить и самим, ведь для птиц главное не домик, а его содержимое. Оптимальный вариант – пластиковая бутылка. Из нее кормушку можно сделать буквально за несколько минут. Основной этап – вырезать небольшое окошко.
Этот край может быть опасен для птичек, может порезаться лапки. Поэтому мы его аккуратно будем обклеивать пластырем.
Под ним нужно вставить жердочку. Ну и, конечно, положить то, чем птица будет питаться.
Хлебом, кормом, шоком, зерном.
А почему важно кормить?
И семечки.
Синицы любят еще и несоленое сало.
Сало необходимо подвешивать на очень гибкие ветки, на которые болтаются, для того, чтобы вороны не могли его украсть.
Экологи говорят, в морозные дни выживает только одна из 10 синиц. Но кормление птиц может быть и вредным, когда наступает весна.
Они ленятся, перестают питаться естественными кормами, и в результате популяция ослабевает, и по исследованиям британских ученых около 40% птенцов гибнет.
Юные посетители зоопарка обещают о птицах зимой не забывать.
Когда наступает лето, они красиво поют, они красивые, хорошие, не такие, как некоторые звери злые. Они хорошие птички, птички они милые, добрые.
NTD, Киев, Украина.
Сезон наград в Голливуде начался. Здесь состоялось открытие международного кинофестиваля в Palm Springs. Давайте посмотрим, кто в этом году прошелся по красной ковровой дорожке.
Сезон голливудских награждений официально стартовал в Palm Springs. Здесь начался международный кинофестиваль, на который съехались именитые актеры и режиссеры. Хотя на первый взгляд кажется, что проход по красной дорожке и внимание журналистов – самое приятное в жизни знаменитостей, сами звезды уверяют, что для них это большой стресс. Более того, каждый раз начало горячего сезона выпадает на новогодние праздники, отчего они не успевают сполна насладиться зимним отдыхом.
К красной дорожке никто никогда не готов, особенно если говорить о женщинах. Это паника, чистая паника. Ты надеваешь что-то и знаешь, что тебя за это будут оценивать. За прическу тоже переживаешь. А еще эти высокие каблуки. Так что просто хочется посидеть и хорошо провести время. Это происходит сразу после праздников, и это несправедливо, потому что приходится хранить фигуру для всех этих платьев. Хотя все это проблемы высшего класса, типа «я не влезаю в платье моего дизайнера».
Впрочем, внимание общества – стресс не для всех. Кому-то он даже по душе. Например, Том Хэнкс говорит, что дольше всего на такие мероприятия собирается не он, а его жена.
На самом деле ей намного сложнее. Я готов за 3 минуты, а ей надо 5 часов. Начинает она в 10 часов утра, а я просто гуляю и захожу домой поесть. Прихожу на завтрак. «Ну что, дорогая, как дела? Тебе что-то принести?» Потом возвращаюсь к обеду. «Ну что, что-нибудь нужно?»
Я в восторге. Прекрасно увидеть всех своих друзей и всех, с кем работал. Это как будто перед глазами мелькает прошлое. Это время, когда все актеры и режиссеры снова встречаются. Обычно все заняты работой и видятся очень редко.
Режиссером года был признан Стив Маккуин за фильм «12 лет рабства». За роль в этом же фильме награды также была удостоена Люпита Ньонго в номинации «Прорыв года». Среди других актеров были отмечены достижения Джулии Робертс и Мэрил Стрип. Также наград удостоились Том Хэнкс за фильмы «Спасти мистера Бэнкса» и «Капитан Филлипс», Сандра Буллок за «Гравитацию», Мэтью МакКонахи за роль в «Далласском клубе покупателей». А лидер группы U2 Боно получил приз за песню к фильму «Долгая дорога к свободе». Теперь у звезд начинается плотный график. Уже 12 января состоится награждение премии «Золотой глобус», а «Оскар» начнется 2 марта.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.